Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем предмет нашего изучения – обзор Ветхого Завета. Я только вкратце хотел напомнить, что на первой лекции мы говорили о авторитетности и достоверности Слова Божия, о том, что мы можем доверять Писанию в целом и книге Бытия в частности. Мы также говорили о том начале, которое Бог открывает нам в первых 11 главах, и о начале искупительной истории, которую Бог совершает через патриархов Авраама, Исаака и Якова. Мы также узнали о переселении народа израильского в Египет, о их пребывании в рабстве и о чудесном избавлении из египетского плена. Позже мы читаем о установлении института священников в книге Левит. В книге чисел мы узнаем о странствовании на протяжении долгих 40 лет в пустыне. И затем книга Второзакония, где Бог через Моисея обновляет свой завет. Сегодня нашему вниманию предстоит, мы обратим наше внимание на книгу Иисуса Навина. Книга Иисуса Навина «Завоевание и разделение земли». Книга состоит из простого плана, где вначале мы читаем с 1 по 5 главу о завоевании земли, 6 по 12 о покорении земли и дальше разделение земли для 12 колен Израилевых. Ключевыми отрывками является следующая книга Иисуса Навина, 1 глава, 8 стих, где написано: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Наверное, многим известен этот отрывок. Следующий отрывок, на который мы обратим внимание, это 10 глава, где есть известная фраза «Стой, солнце над Гаваоном». И мы рассмотрим, что же в действительности произошло в небе над Гаваоном. И следующее, на что мы обратим внимание, это также известная фраза, одна из ключевых фраз, которая дает нам понимание книги Иисуса Навина, 24 глава, с 14 по 15 стих, где сказано: «Итак, бойтесь Господа, и служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою и в Египте, а служите Господу. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам амореев, в земле которых живете. А я и дом мой будем служить Господу». Итак, книга Иисуса Навина. Какая цель этой книги? Во-первых, задачей книги Иисуса Навина было показать исполнение Божьего обетования. То есть, то, что Бог обещал, исполнилось. Также мы здесь читаем о истреблении народа. Зачем? Несколько народов было истреблено. Позвольте мне процитировать из наших заметок. «Истребление, которое предсказано было Богом, не означало просто найти место для Израиля. Несколько раз в Писании отмечалось, что люди в том районе были крайне грешны и заслуживали особого Божьего суда. Еще до Авраама Бог упоминал, что грех амореев созревает для Божьего суда. Итак, с одной стороны, книга Иисуса Навина была написана для того, чтобы показать исполнение Божьего обетования, того, что Бог обещал Моисею и сынам Израилевым, еще патриархам, о наследовании обетованной земли. Но также она служит цели показать, как Божий праведный, справедливый суд совершается над грешными народом. И второй вопрос, который мы можем задать, это сколько фаз или какую военную стратегию имел Иисус Навин. Интересно то, что Ханаанская земля фактически состояла из двух частей, из севера и юга, которые фактически функционировали независимо или отдельно друг от друга. И вот Иерихон был фактически воротами в этот регион. Поэтому, захватив этот город и проведя сначала одну южную, а потом северную кампанию, Иисус Навин покорил Палестину. Давайте обратим наше внимание на 6 главу, где мы читаем о падении Иерихона. Интересно то, что Бог избирает здесь по-человечески смешную стратегию. Ну, вы можете себе представить людей, которые обходят вокруг города в сопровождении ковчега. Это выглядело комично. Но почему Бог избирает такую смешную, совсем не милитарную, милитаристическую стратегию? Это хождение требовало послушания и веры. Эту победу над Иерихоном нельзя было приписать людям, а со стороны народа израильского и евреев требовалась вера. И интересно, что археологические подтверждения, раскопки на месте том, где когда-то находился древний Иерихон. Кстати, Иерихон был окружен стеной, двойной стеной, ширина которой состояла почти 2 метра одна и больше чем 3,5 метра другая, рухнули. И разрушение стен произошло не вовнутрь, как если бы их штурмовали и разрушали извне, а наружу, что говорит о возможном землетрясении или какой-то другой сверхъестественной силе, которая обрушила стены Иерихона. И тут же, после этой победоносной главы с захватом Иерихона, в 7 главе мы читаем о грехе Ахана. Еврейское слово, которое переводится как «заклятое», означает «посвященное» или «запрещенное», то есть то, что принадлежало Богу. Ахан берет из добычи Иерихона то, что ему приглянулось. Будучи движим своим меркантильным желанием, он присваивает то, что было ему запрещено, то, что было предназначено Богу и должно было быть принесено как жертва ему. Он берет то, что ему не принадлежит. Последствия были ужасными. Погиб не только он, но и вся его семья, и даже скот были побиты камнями. Здесь мы можем сделать для себя несколько важных уроков. Во-первых, мы не можем мириться с грехом. Грех это серьезно. Он имеет последствия и не только для совершившего, но и для людей, окружавших его. Как в случае с Аханом, это для его семьи. 10 глава, где мы читаем о том, что солнце остановилось над Гаваоном. Что же на самом деле произошло в небе? Некоторые говорят, что, возможно, это было солнечное затмение, потому что слово, которое здесь использовано, «стой солнце», может иметь несколько коннотаций, несколько значений и по-разному быть переведено, вплоть от полной остановки до интенсивного движения, что дало повод многим спекуляциям и предположениям. Итак, что же произошло в небе над Гаваоном? Может быть, затмение? Скорее всего, нет, потому что, напротив, мы полагаем, что Земля замедлила свое вращение и совершила свой полный оборот за 48, а не за 24 часа. Текст поддерживает этот взгляд в следующем месте. «Стояло солнце среди неба и не спешило к закату целый день». Слово, которое переводится здесь как «остановилось», может быть переведено следующим образом. Солнце менялось посреди неба. Или так, солнце продолжало находиться посреди неба и не торопилось идти к закату в течение почти целого дня. Подобное толкование поддерживает результаты исследований египетских, китайских и индуистских источников о долгом дне, Гарри Риммер сообщает, что некоторые астрономы пришли к заключению о том, что в наших астрономических расчетах отсутствует один полный 24-часовый день. Дальше мы читаем о поражении пяти царей, которые были захвачены Иисусом Навином. В этих отрывках с 10 главы 16 по 27 стих мы читаем, что Иисус Навин сказал вождям, чтобы они наступили ногами своими на вые царей. Это была древняя традиция, по которой завоеватель обычно демонстрировал свое превосходство над врагом. Это служило не только лишь цели демонстрации власти или победы, но также должно было укрепить вождей, лидеров Израиля в осуществлении Божьего победоносного плана в завоевании земли. Какие богословские темы поднимает книга Иисуса Навина? Бог как воин. Бог здесь предстает перед нами как воитель. И явление ангела Божия, который предстал Иисусу Навину с мечом, демонстрирует Божью готовность воевать, сражаться с грехом. Бог не тот, кто будет терпеть этот грех, но Бог готов объявить войну греху. Это Божья ненависть к греху, Божье нетерпение греха и греховного образа жизни. Это также Божья верность, что Бог обещал патриархам Аврааму, Исааку и Иакову, было осуществлено. Божье обетование народу израильскому было реализовано, и 12 колен получили в наследство ту землю, которую Бог обещал. Для нас это значит, что и мы можем полагаться на Бога, который держит свое слово, поступает так, как Он и говорил. А также покой, который дает Бог. Мы читаем не раз о том, что народ Божий, войдя в обетованную землю, почил, успокоился, приобрел мир. Этот мир, который человек так ищет, в котором так нуждается, находится лишь только в Боге. Придя к Нему и обретя мир с Богом, мы приобретаем мир в сердце. И также сила написанного слова. Это Слово Божье, которое имеется в нашем распоряжении. По этому Слову были разрушены стены Иерихона. По этому Слову народ израильский получил обетованную землю. По этому Слову и сегодня мы живем, доверяя и полагаясь на это Слово. Книга Судей. Мы продолжаем дальнейшую историю израильского народа и переходим к книге Судей. Непослушание и поражение. Она имеет простой план, где вначале мы читаем о непослушании в первых главах, затем избавление от семи циклов греха, где каждый последующий цикл становится все тяжелее, а народ израильский становится все более греховней, а отступничество все более тяжелым. И примеры двух грехов, о которых мы читаем в конце книги Судей. Ключевыми стихами книги Судей являются следующие. Это, во-первых, 17 глава 6 стих и 21-25, где сказано: «В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым». Это своего рода лейтмотив для всей книги Судей. Итак, книга Судей. Несколько вопросов. Кто написал книгу Судей? Предание указывает на то, что ее написал Самуил. Так говорит талмудическая традиция. Мы также знаем, что Самуил был писателем, потому что об этом сказано в книге Царств, 10 глава, 25 стих. И нам нет причин подвергать сомнению это предание. Когда была написана книга? Книга, очевидно, была написана после начала правления Саула, 1051 год до Рождества Христова. но до захвата Давидом Иерусалима. Потому что в книге присутствует фраза «в те дни не было царя у Израиля». И, по всей очевидности, звучит из времени, когда у Израиля уже был царь. И утверждение, что Иессеи еще жили в Иерусалиме до сегодня, 1 глава 21 стих, было написано до завоевания этого города Давида. Вопрос следующий. Какой период охватывает книга? Она охватывает период от 1390 года до Рождества Христова по 1051 год до Рождества Христова. Что означает судья? Еврейское слово «судья» – «шафет» больше говорило о его руководящих лидерских функциях, чем нежели судейских. Еврейское слово скорее отличается от нашего современного слова «судья». И лучше было бы его перевести как «руководитель» или «управитель». Ни один из судей не был вождем всего народа. Каждый выполнял свое служение в определенной части Израиля. Сколько было судей? Мы можем насчитать порядка 6 меньших судей и несколько больших судей. Подсчеты могут здесь разниться. Книга судей не придерживается строгого хронологического порядка. Здесь не дано исчерпывающее описание этого 340-летнего периода. Но повествование скорее избирательное. Иными словами, автор произвольно подбирал определенные события и личности, о которых мы читаем в книге судей. Итак, мы обратим наше внимание избирательно на некоторых судей. Итак, судейство Гедеона, 6 по 8 главу. Об этом человеке можно сказать, что это история слабого человека, который постоянно сомневался и боялся. И все время он нуждался в Божьих ободрениях в форме знамений. Интересно, что он получил от Бога несколько знамений, которые удостоверяли его в том, что Бог избрал его для служения и совершения победы над врагами Израиля. Но этот человек снова и снова нуждался в Божьем ободрении. И вот когда была собрана 32-тысячная армия, Бог находит, что этих людей слишком много для того, чтобы осуществить победу, и чтобы слава не была приписана людям, Бог просит Иисуса Навина отпустить боязливых и робких. 22 тысячи людей уходит. Вы можете себе представить, что армия уменьшилась почти на 2/3, но и этого было мало. Позже Гедеон оставляет всего лишь 300 человек. 300 человек, которые локали воду. Есть много предположений, что бы это значило, но располагая всего лишь этой небольшой группой в 300 человек, Бог совершает невероятную победу над завоевателями. Эти 300 человек ночью, подкравшись к стану мадиатян, окружили их, принеся с собой в кувшинах светильники, что делало возможным подойти незамеченными. И в определенный момент по сигналу Гедеона они разбивают эти кувшины, поднимаются эти факелы, и воин начинает трубить, тем самым произведя невероятную панику в стане мадиатян. Ожидая, что они оказались в окружении, многочисленном окружении со стороны вражеской армии, они панически начинают уничтожать друг друга, принимая своих людей за противника. Таким образом, уничтожая друг друга, спасаются бегством. Это победа Гедеона, 6 и 8 глава. Также мы читаем о другом судье, о судействе Ефая в 11 главе. Его можно характеризовать как человека, перенесшего тяжелое детство, и его жизнь разбоем научила этого человека не доверять. Его попытка заключить сделку сначала со старейшинами Израиля, потом с аммонитским царем, а позже с самим Богом, не принесла результата. Мы читаем о том, что Ефай был рожден от Галаада, от блудницы. Возможно, что под Галаадом подразумевается непосредственно определенный мужчина, а возможно, что здесь это собирательный образ, и блудница, мать Ефая, даже не знала, от кого родился ее сын. Так или иначе, он был изгнан из своего собственного народа и, собрав банду, жил в горах. Когда старейшины израильские оказались в тяжелом положении, они прибегли к его помощи. И вот он заключает с ними сделку, гарантируя себе царствование после одержанной победы. Если в этом случае сделка имела успех, то его последующая сделка с аммонитским царем ни к чему не привела. А его попытка заключить сделку с Богом закончилась печаль. Мы помним, что для того, чтобы гарантировать себе победу над аммонитянами, Ефай обещал, что он отдаст Богу первое, что выйдет из его дома. На что он рассчитывал? Что он надеялся выйдет из его дома? Но после одержанной победы, когда он вернулся домой, навстречу ему вышла дочь, которую он пообещал принести в жертву. Принес ли он ее фактически? В этом случае мнения расходятся. Некоторые предполагают, что он фактически лишил дочку жизни, принеся ее в жертву спалив на алтаре. Другие предполагают, что она, так никогда не познав мужа, стала служительницей при скинии. Существует этих две теории, каждая из них имеет свои за и против. Я склоняюсь к тому, что, скорее всего, дочка Ефая была физически лишена жизни и позже принесена по языческому обычаю в человеческую жертву. Мы помним, что Самуил, записавший книгу Судей, специально показывал, в каком плачевном моральном и религиозном состоянии находилась жизнь Израиля. Мы также помним о том прошлом, который имел Ефай. И к тому же мы не находим подтверждения, что женщины совершали служение при скинии. Это была роль священников, которая строго регламентировалась в книге Левит. Поэтому вполне мы можем предположить, что и Ефай физически лишил свою дочку жизни. Следующий судья, на которого мы должны будем обратить внимание, это, конечно же, Самсон. Его характеризует следующее. Это яркий пример человека, которому Бог дал великие дары и возможности для служения, но которые он не реализовал по причине своей слабости плоти. Интересно, что все победы, которые совершил Самсон, происходили так или иначе, когда он шел к женщинам, возвращался к женщине или искал женщин. Позвольте прочитать из наших заметок. Слово «любовь» очень мало раз употребляется в Ветхом Завете. Показательно, что здесь мы читаем о том, что вожделение Самсона так извратило его способность мыслей, что он полюбил женщину, которая его не любила совсем. Эта печальная история заканчивается тем, что погоне за этой так называемой любовью Самсон лишается своей силы, своего зрения и позже своей жизни. Книга Судей заканчивается двумя мрачными историями, которые повествуют нам в начале о том, как левит оказывается в доме Михи, и вместо того, чтобы обличить того в грех, а идолопоклонство, становится служителем, фактически работая за деньги и поддерживая систему идолопоклонства. Он с радостью уходит с коленом Дана, которое занимается грабежом. И второй печальный пример о изнасиловании и убийстве наложницы в Гиве, в колене Вениаминовом. Это страшная история, которая показывает, в каком печальном моральном положении находился народ израильский. Но ввиду этой печальной картины есть проблеск света. И здесь от книги Судей мы переходим к книге Руфь «Родственники искупители». Здесь мы читаем о любви, которую проявляет Руфь, и о том, как эта любовь возвращается ей в ответ. Ключевыми словами книги Руфь будет 4 глава с 18 по 22 стих, где говорится о родословной от Фареса до Давида. Книга Руфь является тем связующим мостиком, который строит писатель для того, чтобы показать родословную и предысторию появления великого царя Давида. Интересно, что во всей книге Библии в Ветхом Завете мы встречаем всего лишь две книги с женскими именами. Это книга Исфирь и книга Руфь. Между ними есть много параллелей. Итак, первая книга, книга Руфь, она была Руфь язычницей, моавитянкой, жила среди евреев, вышла замуж за еврея и вписана в историю веры спасения. Интересно то, что книга Исфирь, именуемая в ее честь, говорит о том, что она была еврейкой, которая жила среди язычников и вышла замуж за языческого царя, за язычника, и также была вписана в историю спасения и веры. Итак, книга Руфь. Когда была написана книга Руфь? Книга Руфь, очевидно, была написана во время царствования Давида. Потому что о времени судей говорится в прошлом, как то, к примеру, книга Руфь, 1 глава, 1 стих. Обычай, описанный в книге Руфь, 4 глава, 7 стих, отражать обычай прошлого. Также родословие, 4 глава, с 17 по 22 стих, доходит до Давида, а не до Соломона, что автоматически дает нам возможность понимать, что книга была написана уже во время царствования Давида, но еще до появления царя Соломона. Следовательно, она была со всей очевидностью написана, когда на троне был Давид. А события, очевидно, происходили в дни Гедеона, когда был голод. Какая цель книги? Она многогранна. Во-первых, ободрить народ Божий жить святой жизнью, даже среди греховного и извращенного поколения. Ввиду всей той мрачной, страшной картины, о которой мы узнали в книге Судей, книга Руфь является проблеском лучика солнца. Здесь мы читаем о благочестивой женщине, которая возвращается назад в свой народ, с которой приходит Руфь. Здесь мы читаем про праведного Вооза. Вторая задача – это провести родословную Давида и в особенности показать то, как Руфь Моавитянка стала его прабабушкой. Третья книга прославляет красоту основных персонажей, в особенности указывая на посвященность и любовь, верность Руфи, ее доброту и по отношению к своей свекрови и к Воозу. Четвертая книга – пример действительного случая и применения обычая родственника-искупителя в Израиле. Пятая книга показывает живой пример того, как язычница была по вере и божественному благословению принята в заветную родословную. Какой период книга охватывает? И какая историческая обстановка это время судей, о чем мы уже говорили выше? И какую роль во всем этом играл родственник-искупитель? Что о нем мы знаем? На основании закона Моисеева есть 4 требования к родственнику-искупителю. Во-первых, он должен быть кровным родственником. Во-вторых, он должен быть в состоянии искупить наследство. В-третьих, он должен желать искупить наследие. И четвертое, искупление должно совершаться только после выполнения справедливых требований закона. Какую роль играл родственник-искупитель? Наимень, пребывая в нужде, была готова продать землю, оставленную ей мужем, и, следовательно, уступить ее чужим до следующего юбилейного года. Ближайший родственник мог выкупить ее и удержать в пределах семьи. Вот в чем состояла одна из 3 обязанностей родственника. Так называемый ливератский брак. Раз. Второе, месть за смерть ближнего, то есть Руф находилась теперь под покровительством этого родственника. И третье, это искупление земли. Мы можем говорить о Иисусе Христе как о нашем искупителе. Он является нашим родственником, потому что мы были искуплены его кровью, мы были кровно сроднены с ним. Он является нашим защитником, нашим покровителем. Помните, когда апостол Павел говорит, кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает. И третье, Бог обещает нам наследство, новое небо и новую землю, которых мы ожидаем. Так, друзья, на этой оптимистичной ноте мы можем остановиться. Спасибо за ваше внимание.